События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала. И вначале, как всегда, в нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
Несмотря на войну в Украине, крупнейшим экспортным партнером Латвии в продовольственной сфере в прошлом году была страна-агрессора Россия. Впрочем, экономисты Банка Латвии призывают вообще пожертвовать 2% от ВВП и пресечь все деловые связи с Россией.
Уже начиная с предстоящей субботы, то есть с 1 марта, можно будет снова подавать добровольные ежегодные налоговые декларации, чтобы получить компенсацию за траты на медицину или учебу. И это для большинства рижан уже стало традицией. А также мы продолжаем вчера прозвучавшую, озвученную уже в нашем эфире тему. Идею главы службы госдоходов Байби Шминтерок и отказаться от оправданных расходов. Подробнее обсудим эту тему второй в ходе нашей программы сегодня.
В четверо больше фоторадаров и отмена левых поворотов. Министерство сообщения хочет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах и представило план из почти 30 предложений.
Служба по правам потребителей проверила праздничные скидки в интернет-магазинах и пришла к выводу, что абсолютное большинство, 96% случаев покупателей вводили в заблуждение. Об этом подробнее поговорим в середине нашей программы.
Белый дом под руководством Дональда Трампа установил контроль над составом президентского журналистского пула. Все подробности сегодня в материале наших коллег службы новостей.
Ну и ближе к завершению расскажем о скандале в латвийском большом спорте. Биатлонист Андрей Расторгуев подрался со своим тренером Илмарсом Брицисом вроде бы из-за лыж. Что стало причиной конфликта и как это скажется на выступлении латвийского спортсмена? Об этом подробнее ближе к завершению.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на нашей странице LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, как бы Латвия не осуждала на словах нанесение России вреда украинцам, экономические отношения латвийских предприятий с Россией по-прежнему достаточно тесные. Так, например, Латвия является крупнейшим экспортным партнером в продовольственной сфере. В прошлом году именно с Россией больше всего было в Россию ввезено крепкого алкоголя и некоторых других продуктов. Как говорят эксперты, это реэкспорт. Ну, впрочем, и в импорте также доминируют спиртные напитки. Что еще показал экспортно-импортный баланс прошлого 2024 года, рассказал журналист службы новостей Латвийского радио Сандра Дьезиня.
В прошлом году общий объем ввезенных в Латвию продуктов питания составил в денежном выражении почти 2 миллиарда евро. Примерно столько же, на 2,2 миллиарда, наших продуктов было вывезено в другие страны. В структуре экспорта и импорта продовольствия большую часть составляет крепкий алкоголь. Это значит, что чаще всего возятся и вывозятся именно спиртные напитки. Экспорт спиртного год назад составил 791 миллион евро, импорт на 30 миллионов меньше. Крупнейшим экспортным партнером в 2024 году была Россия. Объемы алкоголя, реализованного за восточную границу, составили почти 500 миллиона евро. Как видно из данных Центрального статуправления, это на пару миллионов меньше, чем год назад, и тем не менее эта категория до сих пор сохраняет лидирующие позиции. Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс подчеркивает, что речь идет о реэкспорте, поскольку Латвия импортирует намного больше спиртного, чем потребляет сама. Однозначно. И у меня нет сведений о том, есть ли в этом реэкспорте кто-то из латвийских производителей или нет. Латвия издавна была местом реэкспорта, откуда алкогольные напитки экспортировались в Россию Россию из-за логистики. Преимущественно это был алкоголь, произведенный в Западной Европе, что в России до сих пор актуально. Санкций в отношении него нет, и единственное, что подпадает под санкции, это когда одна бутылка стоит дороже 300 евро, что считается эксклюзивным продуктом. Вот тогда это санкционный товар. Экономист банка «Луминор» Петер Страутенч тоже соглашается, что в данном случае речь идет главным образом о реэкспорте. В этом случае однозначно речь про реэкспорт. Это действия, которые создают какие-то доходы для Латвии. Хранение, транспорт, какую-то прибыль и так далее. Какие-то небольшие налоги, но ясно, что в основном это не произведенный в Латвии продукт. В Латвии, да, производят крепкий алкоголь, его экспортируют, но в основе этого экспорта водка, которую выпускают в Риге под двумя брендами, права на которые не признаются в России. Экспорта крепкого алкоголя и раньше-то было немного, а сейчас и того меньше. Что касается попыток экспортировать в Россию, то, знаете ли, есть такая поговорка. Нет смысла дрова в лес возить, поскольку там этого добра и без того много. В прошлом году из Латвии в Россию вывозили некоторые продукты питания. Готовые соусы, смеси приправ, изделия из какао, шоколад, корм для скота и табак. Реэкспорт шел не только в Россию, но и в другие страны СНГ. Так его объемы в Беларусь составили 26 миллионов евро. Из продуктов растительного происхождения больше всего Латвия экспортировала семена масличных культур и зерно. Здесь самыми крупными экспортерами стали Нигерия и наши ближайшие соседи – Литва и Эстония. Стабильным остается и экспорт молочной продукции, что радует главу Центрального союза молочников Яниса Шолкса. Каждый рабочий день мы вывозим из Латвии молочные продукты на более чем 1 миллион евро. В годовом разрезе объемы этого экспорта составляют 272 миллиона. Столько, сколько вывозилось в 2022-м, и это было абсолютным рекордом в истории современной Латвии. Это говорит о том, что наши предприятия проделали серьезную работу, чтобы обеспечить такой объем экспорта. Один из главных экспортных продуктов наших молочников – это сыр. Его продают более чем в 40 стран мира. Интересно, что чаще всего в прошлом году в Латвию ввозили сливочное масло. В денежном выражении объемы его экспорта составили 19 миллионов евро, но количественно в тоннах эта цифра уже не столь впечатляет. Все дело в резком росте цен, а еще в приходе торговой сети Lidl, которая импортирует его из других стран. Другой популярный ввозимый в нашу страну продукт – сыр Тильзит. Впрочем, Яниса Шолкса беспокоит не только объемы импорта молочных продуктов, но еще и маркетинговые трюки, когда польские, литовские, украинские, да и остальные товары продаются под звучными латышскими торговыми марками. Латышские названия литовцы и эстонцы продолжают не только использовать, но еще и всеми силами развивать. Например, молоко и другие продукты под маркой «Алма» из Эстонии. «Аннела» — это продукция уже литовского происхождения. И, к сожалению, у покупателя в магазине далеко не всегда есть время понять, где и что произведено. Как говорит экономист Петер Страутенч, продукты питания были и будут занимать все более важное место во внешней торговле. А в будущем, возможно, потеснят продукцию деревообработки и машиностроения. Ожидается прорыв. В течение следующего года, двух лет, могут быть очень хорошие результаты, поскольку индустрия осуществила много важных инвестиционных проектов. Например, рыбоперерабатывающий завод в Лепое, да и старые добрые шпроты тоже сейчас хорошо идут. Также наращивают объемы Оркла, идут инвестиции в строительство нового завода по производству протеинов в Лепое и Елгове. И, как говорит Страутенч, в будущем он видит перспективы латвийской пищевой промышленности в более радужном свете, чем несколько лет назад.
Но Банк Латвии подсчитал, что полный разрыв деловых отношений с Россией приведет к утрате 2% от ВВП. Это будем обсуждать сегодня с экономистом банка «Луминор» Петрисом Страутеншем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вот эти 2%, которые подсчитал Банк Латвии, да, может стоить полный разрыв деловых отношений с Россией, они могли бы нам очень пригодиться в контексте, например, увеличения оборонного бюджета, о котором постоянно идет речь. Как вы оцениваете возможное прекращение полных деловых отношений с Россией, которое приведет к таким последствиям для экономики?
Ну, я думаю, в первую очередь, это чисто теоретический вопрос, потому что Латвия является частью таможенной зоны Европейского Союза. И это значит, что ну, мы одни только не принимаем решения о том, какие товары перевозить через латвийскую границу.
То есть получается, что полностью разорвать эти отношения невозможно?
Ну, это не может решить латвийское правительство. Есть решение Европейского Союза о санкциях. Там есть списки санкционных товаров, которых нельзя перевозить. Но так как мы являемся частью таможенного союза, частные предприятия Латвии, если это позволено Европейским Союзом, они могут торговаться с этим товаром. Конечно, то, что Латвия, латвийское правительство может сделать, это, например, остановить перевозки железных дорог, потому что железные дороги – это собственность латвийского государства. Ну, я думаю, что большая часть торговли, как минимум, если мы измеряем это в деньгах, не в тоннах, они идут через автодороги. И там эти перевозки делают частные компании. И, ну, конечно, они перевозят реэкспорт, как уже упомянулось. Но там, конечно, есть и товары, производимые в Латвии, например, медикаменты. Есть еще одна отрасль промышленности, для которой российский рынок важен, это фармацевтические предприятия, Olen Farma Grindex. Для остальных, там есть те, которые тоже предприятия машиностроения, но в целом ну, небольшой объем. Есть еще транзит, но очень небольших объемах. Когда был самый пик транзита, тогда латвийские железные дороги перевозили примерно 60 миллионов тонн в год. Это ну, почти все был российский транзит. Там местные грузы несколько миллионов тонн. В прошлом году объем транзита был примерно 6-7 миллионов тонн. Так что там только 1/10 часть осталась. Туризма практически нет, финансовых услуг нет. Так что, мне кажется, это число 2% от ВВП, ну, довольно высокая оценка. Я бы сказал, что влияние будет меньше. Но все равно, как я это сказал, это более-менее теоретический вопрос, потому что...
Я понял, да, потому что мы являемся частью, да, Европейского таможенного союза, да, и вам кажется, это слишком... завышенная, да, оценка 2% от ВВП.
Ну, может быть.
А что касается импорта, вот как вы могли бы прокомментировать, что касается импорта? Импорт тоже мы видим, что довольно значительный в Латвии из России. Как там, да, вы могли бы прокомментировать?
Да, но там есть тоже вопросы о том, на которые рынки эти товары предназначены. Если мы говорим, я еще немного говорю о экспорте, даже до войны большинство экспорта, как бы латвийского экспорта на Россию, был реэкспорт. В целом экспорте примерно 30% реэкспорта, но в том направлении уже тогда было больше половины, я думаю, что сейчас даже больше. И если мы говорим о импорте, ну, какие сейчас товары из России в Латвии? Газа больше нет, топлива тоже нет. Товаров потребления российского происхождения я не вижу много в магазинах. Так что, если есть какой-то импорт, я думаю, что это только транзит, логистика. Тоже не имеет большого значения для латвийской экономики.
Спасибо вам огромное, господин Страутенч, за комментарий и хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Всего доброго. Петри Страутенч, экономист банка Луминор, говорили о экспорте из Латвии в Россию и импорте. Ну, как мы видим, и как выяснили журналисты, и признают Банк Латвии, этот бизнес между Латвией и Россией продолжает оставаться тесно. Мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Ну, уже в субботу начнется, как ее уже назвали в Латвии, лотерея, когда жители смогут подавать декларации, ежегодные налоговые декларации. Можно возвращать оправданные расходы, то есть подавать чеки за, например, здравоохранение, образование. Но вот накануне буквально мы представляли вашему вниманию комментарий Арвилса Ашераднеса. Дело в том, что такой довольно высокий ажиотаж был вызван в обществе в связи с недавними заявлениями гендиректора СГД Байбы Шмидта Ротти о том, что в будущем нужно было бы отказаться от системы оправданных расходов. Но вот вчера наша коллега Анастасия Ружанская в программе «Домская площадь» поинтересовалась у Арвилса Ашераднеса, действительно ли есть такие планы. Арвилс Ашераднес сказал, что таких планов нет.
Да, и формально он является как раз министром финансов, так что определяет эту политику. Но вот сегодня в программе «Открытый разговор» гостила как раз руководительница налоговой службы, которая, так сказать, неоднозначно ответила. Она не повторила слова Арвилса Ашераднеса.
Нет, не повторила, да. Она скорее повторила свои слова о том, что нужно отказаться от этой системы. Но давайте послушаем этот фрагмент.
Я хочу снять стресс в обществе, поскольку подоходная декларация годовая. Мы не отменяем оправданные расходы ни в этом году и ни в следующем году. Это была такая долгосрочная перспектива, чтобы не раздражать латвийское общество, народ, каждый год накапливая эти чеки и пытаясь их подать именно почему-то 1 марта. Это право людей, и у нас есть обязанность это обслуживать, и мы это и делаем. Но есть другие инструменты, которыми мы можем компенсировать эти расходы, за которые, возможно, необоснованно выплачен подоходный налог. Это была такая долгосрочная перспектива о том, как снизить для общества требования, вот это вот напряжение по подаче этих чеков, при этом не снижая их уровень доходов. Разумеется, если мы сегодня говорим об государственном управлении и снижении штатов, о снижении расходов госаппарата, и если для государства это очень дорогая услуга, то понятно, что надо думать о том, какие другие инструменты, чтобы не в ущерб обществу мы могли сохранить тот же уровень доходов, или, может быть, даже увеличивая уровень доходов, не принуждать их каким-то лишним действиям при подаче чеков в госслужбу госдоходов. Да, я назову количество людей, которые обслуживают именно годовые декларации. Это 150 человек штат. Это большое предприятие, если мы так посмотрим количество персонала. И здесь вопрос. Это должно быть 150 человек, а это могут быть 50 служащих, которые больше уделяют внимание консультированию по сложным вопросам. Потому что самый большой акцент как раз на подачу оправданных расходов или при объяснении сложных норм законодательства. Если мы эти административные мероприятия упрощаем, будет меньше консультаций. Если бы не надо было подавать эти оправданные расходы, в то же время было бы больше необлагаемый минимум или что-то, о чем я говорила в этой цитате, которую вы озвучили. Если мы смотрим, если в государстве какое-то мероприятие стоит дороже, чем приобретение, его нужно пересматривать. Доходы людей не могут снижаться, это такого нельзя допускать. Это было такая некая идея, как мы можем в целом улучшить ситуацию в Латвии. И главное, думать о самих наших жителях, чтобы они не волновались так с приходом 1 марта. Потому что если еще говорить о 1 марта, я согласна, что у людей есть право подавать документы с 1 марта, но в течение целых 3 лет. Если вы подадите 1 февраля следующего года, ничего не будет пропущено. Так что не становитесь в очереди, не волнуйтесь, особенно если посреди ночи идите спокойно спать и лучше высыпайтесь. Это полезно для здоровья. А мы будем обслуживать всех, тех, кто будут подавать в полночь. Но это лишний стресс с конкретным людям. Поэтому в течение 3 лет возможно подать эти декларации.
Байба Шмидт-Ротти, гендиректор службы госдоходов. Но пока создается впечатление, что как будто бы разное видение относительно этой системы у главы СГД и у министра финансов, которого мы вчера слушали.
Ну да, она заявила, будьте спокойны, мы отменим систему оправданных расходов только через 2 года. Но да, судя по тому, что она сказала, как бы это все некоторые концептуальные размышления. По ее словам, доходы населения от этого не должны сократиться, нужно как-то, значит, будет компенсировать это какими-то другими программами поддержки. Но в любом случае, судя по всему, потому что мы слышим из уст главы налоговой инспекции, ну, кажется, это все идеи, и это все размышления о том, как, в частности, снизить бюрократию. Ну, вот, насколько я знаю, Юлиана, ты регулярно как раз подаешь, да?
Да, я подаю, и, конечно,
потому что... 12 часов будешь, в полночь?
Нет, в полночь я не подаю. Но, знаешь, ни для кого, наверное, не секрет, что медицина, в принципе, у нас уже платная. Ну, то есть для того, чтобы попасть к специалисту как можно скорее, тебе нужно за это платить. И, конечно, потом ты хочешь возместить, если, например, страховая компания не покрывает полностью визит или какую-то манипуляцию. Поэтому отказ, ну, для меня это кажется очень плохой идеей, но, по крайней мере, что внушает надежду, министр финансов вчера четко дал понять, что он как бы не обсуждает это вообще в принципе. Но что касается декларации, для людей, для многих это стало уже традицией, и отказываться от нее они не намерены, поняла во время уличного опроса наша коллега Галина Грейден. Давайте послушаем, что люди сами говорят о подаче деклараций.
Как показал уличный опрос, не всем это кажется просто, но, тем не менее, деньги хотят вернуть все. Люди уже привыкли к такой возможности, собирают чеки, особенно греет мысль, что удастся вернуть часть денег, потраченных на медицину. С 1 марта можно будет подавать декларацию о возврате налогов за медицину, за учебу. Когда-то пользовались этим?
Да.
Но как вы считаете, просто подать эту декларацию?
У меня дочь это делает.
Да просто.
Просто, на ваш взгляд?
Конечно.
Сейчас идет дискуссия среди политиков. Думают, не отменить ли возврат налогов?
Какой смысл отменять?
Чтобы люди беднее стали?
Завтра все может измениться, а потом ты свои налоги уже не возвратишь никогда. Лучше их возвращать сейчас.
Ну, все делают.
А как вы считаете, это сложная процедура?
Там много нюансов в этих вот в таблицах. Но если разобраться 2-3 раза, то нормально. А если не разбираешься, то лучше не лезть туда.
Сейчас политики дискутируют, хотят возврат налогов отменить.
Потому что это
возврат
неправильно, потому что мы платим налог, и да, и нам хоть что-то вернуть надо. Так если они откажут, чтобы нам возвращали, то это вообще будет несправедливо.
Да.
Нет, это нелегко, потому что теперь надо все отдельно, все чеки от врачей, все это самому надо. Еще эти все дополнительные доходы, расходы, каждому все это самому заполнять. Это геморрой такой сделали, что они пускай они сами заполняют. Могли бы упростить это.
Ну, сейчас вот политики ведут дискуссии о том, чтобы вообще отменить возврат налогов.
Дальше неинтересно даже разговаривать.
Как вы считаете, система простая, чтобы подать все эти бумажки?
Нам в данный момент уже намного проще, чем было раньше. Автоматизация все равно наше будущее.
Сейчас идет дискуссия среди политиков. Они хотят все это отменить.
Но иногда же бывает, что как раз после подачи декларации нам еще что-то надо доплатить налоговое. И поэтому в данном случае это получается довольно оперативно. А если этого не будет, то государство само не будет получать эти средства так оперативно. Будут они задержкой. Каждый год это как большая лотерея. Никогда неизвестно. Либо государство что-то осталось должно вам, или вы остались государством.
А заранее нельзя просчитать?
Можно, но надо очень углубляться. А если вы с этим постоянно каждый день не имеете дела, то вы этим особо не занимаетесь.
На ваш взгляд, пусть бы все осталось как было?
Да, как было, потому что на данный момент не очень у многих людей есть страховки на здоровье. И если бы они были у всех, то тогда, возможно, этого и не понадобилось бы, этих деклараций. Потому что обычно эти все чеки тогда идут через страховую, и страховая уже отчитывается.
А с 1 марта можно подавать декларацию, чтобы вернуть налоги за медицину, за учебу. Вы это делаете?
Ну,
шатат не катру году.
А почему не каждый год? Вы же каждый год ходите к врачу.
Не, не катру году. Лёты раты. Это ж мы лёты лапспилсон. Это с ненослогой системс.
А ну вот сейчас политики говорят о том, чтобы вообще отменить эту систему. Сейчас идет дискуссия об этом.
Не, ну я ж грибят лайман и рад покаль. Те нодокль. Ну, лайман отгрежат покаль.
Не надо отменять. Надо оставить, как было. Но это расходы, которые часть можно было обратно все время получать.
То есть это как бы скажется на бюджете семейном?
Конечно.
Согласна.
Каждый год подаю чеки. Подаю за себя, за сестру и за друзей тоже. Обычно подаю 1 марта, но система часто сбоит, так что так как все подают в этот день, и получается, что не зайти в эту систему. Приходится позже заходить.
А почему вы стараетесь прямо вот в начале марта подать?
Ну, привычка, да, это, конечно, смысла никакого не имеет.
Но... Почему? Может быть, раньше деньги получите?
Нет, нет, совсем не обязательно. В целом удобно. Когда-то было лет 10 назад, было действительно неудобно, а после переделки вполне нормально. Единственное, что лимит оправданных расходов 600 евро для медицины, он очень маленький. Так и стоимость медицинских услуг значительно выросла, и сейчас это совершенно не отвечает современной ситуации.
А вот вы говорите, за друзей подаете, они не умеют?
Я быстрее это делаю. Ледятся.
Политики ведут разговоры о том, чтобы отменить подачу этих налоговых деклараций на возврат налогов.
Это очень плохо, что такая дискуссия идет. Зачем? Лишать людей возможности вернуть налоги. Очень нехорошая дискуссия, я против. СГД мотивирует тем, что для людей стресс. Ну почему? Никакого стресса нет. Если пожилые люди не могут, они просят родственников и знакомых заполнить. Никакого стресса нет. Стресс будет наоборот, если эту систему отменить, и люди не смогут вернуть. Чеки надо оставить и, более того, увеличить лимит 600 евро на большую сумму.
Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Ну, как мы выяснили, выяснила Галина Грейдена, все подают, по крайней мере, опрошенные, никто не хочет от этого отказываться. Но, собственно, пока без паники, потому что действительно все это выглядит просто пока на уровне идеи. И, опять же, ну вот повторю, министр финансов как будто бы не в курсе, что такое что-то планируется. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В 2021 году на дорогах Латвии погиб 151 человек, тяжело травмировано было 449. Статистика за прошлый год тоже неутешительная. 111 погибших и 308 тяжело раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому дороги Латвии продолжают быть опасными. И Министерство сообщения, и вот уже уходящий в отставку министр сообщения Касперс Бриш, накануне представил правительству целый список необходимых мер по исправлению ситуации на дорогах. Там много пунктов, но среди наиболее таких бросающихся в глаза это значительное увеличение фоторадаров аж в 4 раза, а также предложение запретить левый поворот на перекрестках.
Ну вот что сегодня, вернее вчера, министр сообщения Касперс Бришкинс сказал, собственно, о своем плане и о его цели.
К сожалению, по количеству погибших и серьезно травмированных в дорожно-транспортных происшествиях мы находимся в самом хвосте Европейского Союза, если говорить об их предотвращении. То есть это должно быть самым-самым большим приоритетом. У нас в плане почти 30 конкретных предложений, начиная от улучшения подготовки водителей и заканчивая систематическими исследованиями серьезных дорожно-транспортных происшествий, что уже реализуется на уровне пилотных проектов. Это также улучшение дорожной инфраструктуры, в том числе ликвидируя небезопасные объекты инфраструктуры. Дальнейшее развитие, фактически в 4 раза, в сети радаров контроля средней скорости и вплоть до актуализации латвийских национальных стандартов, аудита дорожной разметки и так далее.
Цель марта и аудита мотатала.
С нами на связи сейчас эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбит из Лабвакара. Оскарс.
Лабвакар.
Оскарс, ну как вы в целом оцениваете план из 30 предложений, которые накануне Минсообщение представило в правительстве? Ну, на ваш взгляд, позволит ли это существенно улучшить ситуацию с безопасностью?
Tātad šīs plāns, kas ir publicēts, ir necevišķi aktuālie jautājumi, šie īpaši izceltie jautājumi, tie ir ļoti, ļoti pamatoti. Tātad jautājums ir, cik labi to izdosies realizēt. Tātad es pats, piemēram, strādāju tieši arī pie smago negadījumu izpētes, un jāsaka, šajā nozarē tik tiešām ir ļoti, ļoti daudz darba. Un Latvijā mēs to būtībā darām tikai pirmo gadu, un noteikti tas ir jāturpina darīt. Tas, kas attiecas gan uz šiem izglītošanas jautājumiem, gan uz šiem aktuālajiem pētījumiem, kas ir saistīti arī ar nogurumu, ar kravas automobiļiem, kā tādiem, tādā gan šiem profesionālajiem vadītājiem, tiešām ir ļoti liels pamatojums, ka šajā virzienā ir jāstrādā. Tātad, ja šo politiku izdosies realizēt tā saprātīgi, pamatīgi un nepieļaujot būtiskas kļūdas, tad tas noteikti sniegs rezultātā. Man personīgā pārliecība, ka ja mēs tiešām mētiecīgi veiksim tēmētus pasākumus satiksmes drošības uzlabošanai, tad arī būs rezultāti.
Ну, а что касается вот этого запрета ликвидации левых поворотов на перекрестках, как это позволит повысить безопасность на дорогах? Как вы оцениваете это предложение?
Ja mēs skatāmies tieši uz kreiso pagriezienu, tad tas ir viens no bīstamākajiem manevriem satiksmē. It sevišķi tādās vietās, kur ir lielie krustojumi, kur vienā braukšanas virzienā ir vairākas kustības joslas. Tātad, pētot arī smagos negadījumus, tad ir viennozīmīgi secināms, ka daudz drošāk ir veikt trīs labos pagriezienus, apbraucot, teiksim, kvartālu pilsētā, nekā veikt vienu kreiso pagriezienu pāri vairākām joslām. Turklāt, ja tiek strādāts mērtiecīgi tieši pie šo kreiso pagriezienu regulējumu, tad pilsētā mēs aizvien vairāk redzam šīs situācijas, kur, piemēram, mēs kreiso pagriezienu varam veikt nestrīdus situācijā. Tātad klasiski tie ir krustojumi, kur pretējā pusē mēs redzam šo sarkano krusti. Tātad, ja savādāk mēs nevaram, tad varam izveidot šo bezstrīdus kreisā pagriezienu manevru, kur risks notiks sadursmē, ir, protams, daudz reizes mazāk, nekā mēģinot pāri dzīvam krustojumam ar intensīvu satiksmi, tad kaut kā pēdējā brīdī tur pāršmalt. Viennozīmīgi, ja mēs varam izveidot satiksmi, kur kreisie pagriezieni ir pēc iespējas mazāk, vai tie tiek veikti kontrolētos apstākļos, es prognozēju, ka ja to vien realizēsim, tad jau vismaz par 10-15% samazināsies smago negadījumu skaits.
Mm-hmm. Oskars, paldies jums milzīgs par šo komentāru. Paldies un jauku vakaru jums.
В нескольких словах, да, по словам нашего собеседника, действительно, если делать такие целенаправленные изменения, касающиеся обучения или контроля усталости водителей, особенно грузовых, да, автомобилей, то это может привести к положительным изменениям. Что касается левого поворота на перекрестках, то практика показывает, теория показывает, что безопаснее сделать три правых поворота, объехав квартал, таким образом развернувшись, и следовать, соответственно, по дальнейшему назначению, по дальнейшему пути.
Чем один левый, да, через несколько полос. Оскар сказал, что это один из самых опасных маневров, да?
Да, но в некоторых местах мы видим, что на светофорах загораются такие плюсики, которые указывают о том, что сигнализируют водителям о том, что нет препятствий, и противоположное движение автомобилей стоит на месте, и, соответственно, можно поворачивать налево, ну вот в тех местах, где это сделать будет невозможно, наш собеседник приветствует такие изменения. Но вот у меня возникает вопрос, не приведет ли это к желанию водителей разворачиваться за перекрестками и, соответственно, не увеличит ли это, наоборот, напряжение, вот, так сказать, вблизи перекрестков по ходу движения.
Mm. Ну вообще Оскар сказал, что те решения, которые предлагает Минсообщение, очень обоснованы, но главный вопрос, удастся ли их успешно реализовать. Если удастся, то он считает, что действительно это приведет к улучшению ситуации с безопасностью, и он также приветствовал, что будет продолжена практика анализа тяжелых ДТП, чем уже занимаются эксперты, вот в том числе Оскарс. Они каждый раз, когда происходит какое-то смертельное ДТП или с большим количеством пострадавших, они его анализируют эти причины.
Факт остается фактом, да, статистика по-прежнему высокая и печальная.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Центр защиты прав потребителей в интернет-магазинах во время «Черной пятницы» и рождественских скидочных кампаний констатировал нарушения в 96% случаев, ну, то есть фактически...
Почти у всех.
Да, почти у всех, да. И констатировал использование вводящих в заблуждение уведомлений о скидках.
С нами на связи сейчас руководитель отдела коммуникации Центра защиты прав потребителей Санита Гертмана. Санита, лабвакар.
Лабвакар.
Ну что у нас получается, ну, судя по той статистике, которую предоставил ПТАЦ, у нас все интернет-магазины, ну практически все, вводят в заблуждение покупателей по поводу скидок. А как это проявляется?
Jā, nu tātad tiešām, diemžēl tā statistika nav patīkama, tomēr gan visi no mūsu pārbaudītajiem internetu veikaliem tomēr norādīja šīs mazinošās atlaides. Un tas parasti izpārš tajā, ka, protams, kad mums norāda šos procentus, tad izrādās, ka tomēr tā cena nav bijusi 30 dienās zemākā cena, bet tā parasti cena ir pirms šīm te atlaidēm, piemēram, nedēļa vai divas, tomēr ir paaugstināta. Un tad, lai šie te procenti izskatītos skaistāki. Tāpat ir arī citas manipulācijas, jā, šīm te cenām un procentiem ir gadījumi, kad vienkārši cena tiešām tā atlaižu laikā vienkārši tiek norādīta daudz augstāka, no kuras ir tad no, šie te procenti. Atlaiž norādīt un tādā veidā vienkārši radot iespaidu un mēģinot tam patērētājiem teikt, ka tas ir ļoti izdevīgi. Kaut gan iespējams citā veikalā bez atlaides tā cena ir tieši tāda pati. Nu, tie ir būtiskākie pārkāpumi.
Uh-huh. То есть цена завышается за неделю до начала акции, таким образом она кажется гораздо более привлекательной, чем на самом деле есть. А в данном случае можно ли каким-то образом наказать таких коммерсантов, или это ну, фактически законы рынка, по которым себя ведут продавцы?
Ne, protams, tas ir aizliegts, un tā ir uzskatāma par mādzinošu komercpraksi. Un mādzinoša komercpraksi, jā, tad, ja mēs uzsākam lietu un pieņemam lēmumu, tad tā, tur ir arī paredzēts diezgan nopietni sodi. Un līdz ar to mēs arī tādos izteiktākajos pārkāpumos, kur tiešām daudzām cenām un ilgā laikā ir bijuši šī mādinājuma, jā, mēs arī uzsāksim lietas. Un, protams, ka skatīsimies, dažkārt mēs, protams, sākotnēji arī brīdinam vai liekam apņemties, teiksim, šādu praksi pārtraukt un neatkārtot, nu, vai arī, protams, ka galējā gadījumā ir sodi, jā. Kā tas nav likumīgi, un tādēļ es arī aicinu patērētājs, ja viņi tiešām pamana, ka tās cenas kaut kur ir mazināšanas norādītas, un ir kaut kādas mazinošas atlaides, un tam ir savā ziņā nu, pierādījumi kaut kāda fiksācija, tad mēs arī aicinām zvanīt. Mums informēt, lai mēs arī varētu veikt savus uzraudzības pasākumus.
А вы проверяли интернет-магазинах, которые продают что? Ну, то есть это там, не знаю, одежда, косметика или это аптеки вообще?
Tās ir visdažādākās preces, jā, bet mēs īpaši uzmanību pievērstām aptiekām, tad aptieku šiem te aptiekām, kuras lielākās aptiekas, kuras pārdod, piemēram, arī higiēnas preces, kosmētiku, jā, ļoti plašāk lāstā, un tur ļoti bieži atlaidus un akcijas. Viena akcija sākas, otra beidzas un tā. Tāds, un arī faktiski populārākos internetu veikalus. Nu, kopumā mēs par šiem visu laiku fiksējām tātad 54 200 cenas, jā, tad katru dienu mēs fiksējām šo te cenu. Un, protams, ka šo te uzraudzību mēs neveicam tā kā mehāniski, to mums palīdz nāk talkā mākslīgā intelekta rīki un digitālie rīki.
Mm-hmm. Paldies jums, Sanita, par komentāru. Paldies, jauku vakaru jums.
Jā, paldies.
Paldies. Санита Гетман рассказала, что, ну, значит, что делают интернет-магазины? Они, когда указывают вам скидку, и, ну, выглядит обычно так, что зачеркнута цена, указан процент скидки и новая цена. Так та зачеркнутая часто завышается для того, чтобы вам казалось, что скидка действительно большая.
Ощутимая, да.
Да. Ну и да, получается, что людям остается только сравнивать и сравнивать, для того, чтобы не попасться на такую якобы выгодную...
Ну вот в Центре по защите прав потребителей эту задачу выполняет искусственный интеллект, как то, что мы выяснили. 54 тысячи цен было так зафиксировано, более 24 тысяч скидок. В общем, значительные мы видим результаты, да, и вот искусственный интеллект на службе по защите прав потребителей.
Ну, а вы, если видите такую вводящую в заблуждение информацию, сообщайте в ПТАЦ. ПТАЦ наказывает за это коммерсантов. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
И вновь президент Америки Дональд Трамп нам поставляет новую тему для обсуждения. Белый дом заявил, что отныне президентская администрация будет сама определять состав журналистского пула, который освещает работу президента США. В Белом доме назвали это решение возвращением власти людям. Между тем, в журналистских кругах США этот шаг Белого дома вызвал возмущение. Ну, мы знаем, что у Дональда Трампа сложные отношения с теми журналистами, которые часто задают ему провокативные вопросы, и наоборот, очень дружественные с теми, которые его хвалят. Подробнее в материале корреспондента службы новостей Латвийского радио Рустама Шукурова.
Заявив о своем решении определять состав журналистского пула, Белый дом отобрал контроль у Ассоциации корреспондентов Белого дома, группы журналистов из крупных медиа-организаций, которые осуществляли данный отбор на протяжении десятилетий. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливит, традиционные СМИ сохранят прямой доступ к президенту США, но состав журналистского пула будет расширен.
На протяжении десятилетий группа работающих в Вашингтоне журналистов Ассоциация корреспондентов Белого дома диктовала, какие именно журналисты будут иметь возможность задавать вопросы президенту США в местах, находящихся ближе всего к месту работы президента. Теперь с этим покончено. В дальнейшем состав журналистского пула Белого дома будет определяться пресс-службой Белого дома.
Ливит отметила, что этим решением Белый дом возвращает власть людям, потребляющим контент разных СМИ. По ее словам, 5 крупнейших кабельных и телевизионных станций сохранят свои места среди журналистов в Белом доме на ротационной основе, как и представители традиционных печатных изданий и радиостанций. Однако в пул добавят представителей стриминговых сервисов и новых новостных служб и радиостанций. В Ассоциации корреспондентов Белого дома заявили, что, взяв контроль над составом президентского журналистского пула, Белый дом наносит удар по свободе прессы, и лидеры свободной страны не должны иметь права определять состав журналистского пула. С этим утверждением согласен главный медиа-аналитик телеканала CNN Брайан Стелтер.
Реальность такова, что ежедневное освещение этих событий – дело дорогостоящее и ответственное, поэтому несколько крупных СМИ занимаются этим уже десятилетиями. Белый дом пытается нарушить это положение и заявляет, что он будет определять, кто сможет освещать деятельность президента и задавать ему вопросы. Когда страдает свобода прессы, страдает общество. Может быть, не сразу, но в конечном итоге мы меньше узнаем о президенте, об администрации.
Между тем, Джеки Хайнрих, старший корреспондент традиционно благосклонного к республиканцам телеканала Fox News в Вашингтоне, также резко раскритиковал решение Белого дома перенять контроль над составом президентского журналистского пула у Ассоциации корреспондентов Белого дома. Она отвергла заявление Ливит о том, что этот шаг возвращает власть людям, подчеркнув, что он передает власть в руки Белого дома. Комментируя решение об установлении контроля над составом президентского журналистского пула, президент США Дональд Трамп сказал следующее, цитирую, «Теперь мы будем заказывать музыку». Отметим, что на прошлой неделе Белый дом исключил из журналистского пула новостное агентство Associated Press за отказ переименовать в своих публикациях Мексиканский залив в Залив Америки, согласно решению Белого дома. Associated Press пытается оспорить свое исключение в суде, но пока безуспешно. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Настоящий скандал разгорелся в латвийском спорте. Дело в том, что латвийский биатлонист Андрей Расторгуев сообщил, что его избил его собственный тренер Илмар Брицис. И причиной ссоры между спортсменом и тренером стала якобы кража лыж. В частности, Расторгуев обвинил своего тренера в том, что тот украл у него лыжи. Ну, собственно, вот что сам Андрей Расторгуев рассказал об этом конфликте журналистам спорта студии на ЛТВ.
Notika tas, ka es atnācu pie trenera, treners ir Ilmars Brīcis, istabā, parunāt par konkrētu lietu, kas bija noticis pirms tam, jau pagājušajā gadā. Un tad viņš istabā mani istabās un saka, celt augšā rokas un viss. Un to viss tālāk arī turpinās.
Ja būtībā tas bija kautiņš, vai viņš tev uzbruka?
Nē, viņš man uzbruka virsī. Bija baigi nīks un uzbruka man virsu. Pēc tam no komandas nāca šķirt, divi cilvēki. Un jā, un tad jau es jau uzreiz uzbruka krustu uz nākamā tālām darbībām, jo principā es jau biju visi sārā, jo ārsts Alvis Cīrulis, Nolimpiskas vienības pārstāvis, viņš mēģināja glābt situāciju, cik ir iespējami glābt, vai kur uzbruka speciāli uz rokas apsē, jā, un arī tāpat arī. Saistībā ar plecu arī mēģināju visu tur sateipot un izdarīt. Bet, kopumā, es vairs nebiju spēlēties, tā kā principā izslēdzinu spēles.
Сам же тренер Илмарс Брицис с такой версией не согласен и отрицает тот факт, что украл лыжи. Вот что он сам об этой ситуации рассказал журналистам спорта студия.
Tad dienā viņš bija paspējis tur no sākuma visu servisu apvainot, ka viņam pagājušo gadu kāds nozadis kaut kādas slēpes, kaut ko. Vakariņās viņš pie manis pienāca, teica, ka viņš parunāca, teica, ka es nerunāšu ar viņu, kamēr viņš nebūs aizgājis servisam atvainoties. Pēc brīdī viņš ieradās istabā, es teicu, tev teicu, tā kā nerunāšu te, ja kamēr nebūs atvainoties servisam. Un pēc tam, protams, sekoja, ka ne servis, es esmu slēps nozadis. Viņš teica, klausies pa tādiem vārdiem var dabūt pamūti, ko viņš tik pasmējās, tu esi tikai runātājs, nevis darītājs. Nācās pierādīt, ka nē.
Но, собственно, ситуация серьезная. Закончилась тем, что тренер написал заявление об увольнении, а биатлонист Расторгуев не продолжит сезон из-за проблем со здоровьем. Сегодня эту ситуацию мы обсудили с генсекретарем Латвийского олимпийского комитета Раитисом Кеселисом.
Выглядит, что ситуация достаточно серьезная. Биатлонист Расторгуев из-за проблем со здоровьем не продолжит сезон. В свою очередь, тренер Брицис после этого конфликта подал заявление об увольнении. В этой ситуации Олимпийский комитет может как-то повлиять на развитие событий? Потому что получается, что сейчас два профессионала, просто выпадают из этого процесса.
Я par lielu nožēlu šobrīd vismaz pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, kā vienā tā otrā gadījumā Latvijas Olimpiskās komitejas kompetencē nav šo situāciju ietekmēt, jo ne par sportista veselību, ne arī par iespējamiem tālākiem procesiem attiecībā uz situācijas izvērtēšanu un izpēti, kur par izdarītajiem pārkāpumiem, tas ir par to esamību, tāpat šobrīd spriež un situāciju vērtē arī tiesību sargājošās iestādes, mums tieši ietekmes nav. Taču, protams, brīdī, kad situācija būs pilnībā noskaidrojusies, gan attiecībā uz sportistu veselības stāvokli, gan attiecībā uz to, kā vērtējam treneru rīcību šajā situācijā un attiecīgi kādu tiesību nozaru kompetencē tā atrodas. Domāju, ka Latvijas Olimpiskā komiteja nekavēsies iesaistīties, jo biatlona sporta veida un arī jebkura cita pēc nepilna gada Milānas Kortīnas Olimpiskajās spēlēs startējošā sportista labbūtība ir mūsu tieši interese.
Kādā veidā jūs v daļnīšam Latvijski olimpijskie komitiet, kakim obrazam možat būt vavličon v etat proces?
Šajā gadījumā visu pirms noteikti jāveic konsultācijas ar federāciju, kura ir pirmā un galvenā visā šajā procesā iesaistītā organizācija. Sagaidām, kā sporta veida federācija tāpat savas valdes ietvaros lems, vai kā minimums izvērtēs un tad lems par tālāko rīcību šajā situācijā, tad arī savukārt Latvijas Olimpiskā komiteja var saņemt informāciju kā no federācijas un jau sauru Latvijas Olimpisko vienību ir pieprasījusi un saņems informāciju arī no visām citām šai situācijā iesaistītajām pusēm. Un attiecīgi varēs izdarīt secinājumus, kā labāk palīdzēt sporta veidam, sportistam, trenerim, iespējams atgriezties apritē, ja tas ir iespējams, ja, vai kā minimums novērst zaudējumus, kas radušies.
Bet jums šobrīd ir zināms? Nu, vam сейчас известно, что в конце концов с этими лыжами они вообще нашлись?
Nē, slēpjas situācijas risinājumā, mēs tiešā veidā neesam iesaistīti, līdz ar to man tiešām būs grūti jums nokomentēt, vai slēpes ir atradušās un vai tās slēpes, kas šobrīd ir sportiski rīcībā, ir tās slēpes, kas pazudušas vai nē.
Райтис Кеселес, генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета, прокомментировал ситуацию. Ну, ситуация очень неприятная и, на самом деле, очень неожиданная, ну, потому что не укладывается даже в голове, что на таком высоком уровне в спорте могут подраться тренер со своим подопечным. Из-за чего? Из-за лыж, которые куда-то исчезли.
Да, печально. Да, в том числе и репутация латвийского спорта тоже страдает.
Да, завтра эта ситуация будет обсуждаться уже на заседании Латвийской Федерации биатлона. Будем следить. На этом прощаемся с вами. Программу провели Роман Шмелев,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.